Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Знаете, сколько человек переправилось с Александром Македонским через Геллеспонт? Примерно 35 тысяч. Ну, вернее, переправилось меньше, но еще некоторое количество было уже на Малоазиатском берегу с Парменионом к этому времени. При Гагамелах-Арбеллах, это где-то в центре современного Ирака, даже чуть восточнее, у него было порядка 42 тысяч. В Индию, в индийский поход, с ним отправилось 1070-75, а всего в это время на всем пространстве, от Аральского моря до Аравийского, и от реки Ганг до проливов, то есть до Босфора и Дарданелл, во всех гарнизонах, в действующей армии, везде, включая ветеранов, которые в это время возвращались в Македонию, и подкрепления, которые в это время двигались к нему из Греции, из Македонии. У него насчитывалось порядка 120 тысяч человек на этом огромном пространстве. Заметьте, все они ходили пешком, в крайнем случае ездили на лошадке. На лошадке тогда ездили без стремян, даже без седла. Просто потничек ложили, и узда была. Поэтому, сломя голову, тоже не поскачешь. В лучшем случае крупной рысью. То есть скорости передвижения были не так, чтобы очень уж высокие. Вот эти вот 120 тысяч человек, из которых порядка 70 тысяч находилось в действующей армии, то есть при царе непосредственно на фронте. А без них это было 50 тысяч, ну, может, 60. Они контролировали огромное пространство, огромную империю, в которой жило по разным оценкам, потому что их же никто не считал, тогда же госкомстата не было. А вот в ней проживало по разным оценкам от 8 до 15 миллионов человек. 15 миллионов, наверное, цифра завышенная все-таки, потому что вот, та же самая Персия, это все-таки пространство, не бог весть как приспособленное для, на тот момент, по крайней мере, для культурного земледелия, для слишком тесного расселения, да, там, где были реки, где были ирригационные системы, там могло жить там, по миллиону-полтора, но большая часть, в общем-то, была заселена не слишком густо. Тем не менее, 8 миллионов, наверное, там все-таки было. В общем, повторю, мало того, что их было по тем временам достаточно много, а надо иметь в виду еще, что пространства были огромные. То есть их надо было контролировать. И вот они все это контролировали. Вот. Точно так же, как, допустим, там, армии Суворова редко превышали 35 тысяч человек, которым он командовал. Бывало, что чуть больше было, но в основном 35, там 40, 25, 20 тысяч человек. Вот. Они не только вели боевые действия, но контролировали свой собственный тыл. Зачастую они находились во враждебной стране. Корпус Чернышова, который пришел брать Берлин в свое время, во время Семилетней войны, насчитывал до 7 тысяч человек, а непосредственно к Берлину, насколько я помню, вышло 1500. Между прочим, по тем временам крупный город, столица целого королевства. К чему это я все рассказываю? К тому, что по стране ходят легенды. Как брать украинские города, там же живут миллионы. Там, правда, не везде живут миллионы. Я бы сказал, что уже почти нигде не живут миллионы. Но сотни тысяч еще кое-где живут. А как их брать? Как контролировать Украину? Там же живут тоже миллионы. Правда, этих миллионов уже раза в два меньше, а то и в три, чем было. Но все равно действительно живут миллионы. Но заметьте, пространство не такое, как от Геллеспонта до реки Ганг. Значительно меньше. И сообщения не те. Пешком уже никто не ходит, на машинках едет, на самолетах летают, на вертолетах. Дроны следят за тем, что происходит внизу. Камеры везде выставляются. В городах даже сейчас есть, даже в украинских. Как все это контролировать? А брать-то как? Брать-то как? Читаю выступление знатоков в интернете. Кто-то пишет, что Украину освобождало 5 миллионов, кто-то, что 10. Ну, слава богу, пока не 15, но ставки растут. Я думаю, что если за все время, с 41 по 45 год, в частях РКК, которые воевали на Украине, включая всех убитых, раненых, пленных, дезертиров, было 10 миллионов, то это хорошо. Четыре украинских фронта, которые Украину освобождали в разное время, каждый из них насчитывал там, от 300 и до 700 тысяч человек, не больше. Вся советская армия в 43-м году, вся РКК, от Баренцева моря до Черного моря действующая, насчитывало 3,5-4 миллиона с хвостиком человек в разные периоды, потому что там перед операциями было чуть больше, после операции чуть меньше, потому что, понятное дело, войска несли потери. Ну вот верхний предел, это где-то около 4 миллионов человек, вся, подчеркиваю, от Баренцева моря и до Черного. И сосредоточить на Украине ни 10, ни 5 миллионов никто не мог, их просто столько не было в действующей армии. Всего было там 6-7 миллионов на тот момент в армии, и даже 8 было. Значит, к концу войны было вообще 12, а в действующей 6-200, по-моему. Максимальная численность действующей армии – это конец 44-го, начало 45-го года, 6,5 миллионов на фронте. Больше никогда не было. Уже к концу войны было меньше. Было порядка 6 200 600 тысяч. 6 миллионов 100 тысяч, потому что начал исчерпываться демографический потенциал. С 1944 года Советский Союз уже больше не мог наращивать численность своих войск, а с 45-го начало постепенно сокращаться. Это, кстати, к тому, почему Советский Союз потом не воевал с Соединенными Штатами, с Великобританией, почему не сбросил их в Атлантический океан там, и так далее. Потому что армию больше уже нельзя было даже поддерживать в том же составе, той же численности, что была. Ну так вот, в 43-м году, повторяю, вся действующая армия была меньше 5, тем более 10 миллионов, которые некоторые приписывают, кстати, частям, которые освобождали Украину. Читаю, потери мы понесли при освобождении Киева. 1 000 000, нет 2, нет 3. Откройте российскую энциклопедию, откройте Википедию, что вам больше нравится. Найдите большую советскую энциклопедию, если вы уже там российской не доверяете. Вы везде получите одни и те же цифры, которые пляшут вокруг 30 тысяч человек. Это потери убитыми. В зависимости от того, какой период вы берете операции, потому что можно брать с сентября, когда советские войска, или с конца августа советские войска вышли к Днепру в районе Киева. Значит, а можно брать непосредственно во время боев, во время атаки с Буклинского плацдарма, которая началась 2 ноября. Вот. Так вот, если вы берете максимальный срок, то общие потери, это с ранеными, с пленными совсем, понесенные советской армией, это порядка 120 тысяч человек, то есть порядка 90 тысяч это раненые, то есть больные, то есть те, кто потом вернется в строй, значит, или, по крайней мере, живые. И порядка 30 тысяч это безвозвратные потери, но тоже включая пленных. То есть не все убитые, это убитые, пропавшие без вести и пленные. Это киевская наступательная операция. То есть это не непосредственно даже бои в городе. В городе вообще почти никого не потеряли, так как там и боев почти не было. Это вся киевская наступательная операция, вплоть до начала киевской оборонительной операции. Это к вопросу об этом самом, о форсировании Днепра, значит, о миллионных потерях. Если бы мы бы в Киеве потеряли бы миллион, нет два, нет три, то мне интересно, чем бы мы воевали бы, потому что мы в Сталинграде потеряли много, значительно больше, чем в Киеве. А во время, кстати, киевской оборонительной операции 41-го года мы и вовсе потеряли 600 тысяч человек. И под Москвой Западный фронт потерял 600 тысяч человек в 41-м году, а под Минском 400 тысяч человек потерял Западный фронт. При таких-то потерях, если бы мы продолжали бы нести миллионные потери в ходе одной операции в 43-м году, нам бы уже бы к 44-му нечем бы воевать было бы. И немцы бы нас бы за это бы поблагодарили бы. Вот. Поэтому мы не, вот, за все время боевых действий РКК потеряла много людей. Значит, но большая часть потерь падает на 41-42 год. Из них значительная часть, примерно около трети общих потерь безвозвратных, это пленные, из которых большая часть просто не вернулась ввиду того, что их так содержали. Ну, большая часть, примерно до половины всех потерь, если не больше, это потери 41-42 года. Причем это не только потери во время катастроф 41-42 года, когда части попадали в окружение. Это и потери во время Ржевского сражения, а это было сражение встречное, фактически. Потому что стороны атаковали и контратаковали беспрерывно. Это и Сталинградская битва, которая тоже имела характер встречного сражения, и стороны обе несли огромные потери, примерно сопоставимые друг с другом. Это и битва под Москвой, которая тоже носила характер встречного сражения, и тоже стороны несли примерно сопоставимые потери друг с другом. То есть, когда мы оцениваем, да, перспективы боевых действий сегодняшних, исходя из каких-то легенд, которые сами себе придумываем, о боевых действиях предшествующих, то мы оказываемся в ситуации безвыходной. Потому что действительно, значит, люди говорят, нам надо там 5 или 10 миллионов войск для того, чтобы Украину контролировать после войны. Нам надо 10 или 20 миллионов, чтобы ее захватить. Зачем столько там столько людей не живет сейчас? Ну, 10 миллионов, наверное, живет, а 20 миллионов уже под вопросом. Хотя украинцы говорят, что 30, но это в основном тех, кого они сами считают своими гражданами, кто в Европе, в России, где угодно. А на их территории, ну, хорошо, если там 20-25 миллионов сейчас проживает. И нам что, на каждого человека надо по солдату, чтобы это контролировать? До сих пор справлялись, Александр Македонский справлялся, да, с огромной территорией, там, где пешком ходили, а самая дальнобойная вещь была лук и стрелы. Причем дальнобойность у него была не как у монгольского лука, у этих греческих-то, это значительно поменьше, метров на 50 эффективный огонь велся из него. Ну, так-то стрела летела, конечно, дальше, но чтобы попасть, да еще убить... Значит, дальше 50 метров стреляли редко. Значит, вот двигаясь пешком и при такой дальнобойности, кстати, средств поражения, количеством людей в гарнизонах примерно 50 тысяч человек при 70-тысячной действующей армии на фронте, он умудрялся контролировать огромнейшую территорию. А мы не можем, да? На машинах, на бронетранспортерах, на самолетах, на вертолетах, значит, с артиллерией, которая стреляет уже на десятки километров, с ракетами, которые летят через всю Украину, никак не можем контролировать эту относительно небольшую территорию. Нет, трудности, конечно, есть определенные, там и с населением, и с контролем, там, и так далее. Но ни занятие территории, ни ее контроль совсем не требует миллионов человек. Занятие территории там, в ходе боевых действий, да, даже занятие города, крупного города, миллионника, требует больших жертв, если вы просто тупо начинаете вести уличные бои, если у вас нет другого варианта. Или вы почему-то другой вариант не придумали. Вот если вы, как немцы, залазите в Сталинград и начинаете вести там уличные бои, и бои принимают характер встречного сражения, вы несете огромные потери. Тогда обе стороны несут огромные потери. Сейчас самые большие потери войска несут, когда сталкиваются две примерно равные по силам группировки во встречном сражении. Легенда о том, что надо иметь обязательно трехкратное превосходство для наступления, это тоже легенды. Для наступления хорошо иметь и трехкратное, и семикратное, и двадцатикратное превосходство. Но, в принципе, наступали и со значительно меньшим превосходством, и без превосходства вообще. Когда немцы начинали войну с Советским Союзом, их техническое превосходство вообще, в принципе, отсутствовало. То есть по танкам, артиллерии, самолетам они уступали. А по пехоте они превосходили численность войск, размещенных в западных военных округах, примерно в полтора раза. При этом уже в первые же недели боевых действий Советский Союз мобилизовал 5,5 миллионов к 3,5, которые уже находились на фронте. То есть, в принципе, даже численность пехоты была выровнена. Но, тем не менее, они наступались и наступали. И в 1942 году наступали, когда фактора внезапности не было. И на всей линии фронта Советский Союз превосходил уже их. И численно, и технически тоже наступали. Потому что умело создавали превосходство в критическом месте, в критическое время, прорывались, двигались в пустоте, умело маневрировали. Для того, чтобы взять крупный город, его проще обойти, отрезать гарнизон и подождать, пока он сдастся. Кстати, так взяли Киев. Его обошли, немцы оттуда убежали, чтобы не попасть в окружение. Так брали и другие города. Там, где они не хотели убегать, как было во время белорусской операции, там не попадали в окружение и сдавались. Там тоже было взято 400 тысяч немцев в плен в ходе операции «Багратион». По-моему, самое большое пленение немцев за всю войну. Ну, если уже не считать того периода, когда они в 1945 году стали сдаваться просто миллионами уже, когда капитуляция началась, то в ходе боевых действий, в ходе операции, по-моему, самое большое пленение в ходе операции «Багратион». Даже в этом самом, когда сдалась группа армии «Африка» в районе мыса Бон, там в 3,5 или в 4 раза меньше было пленных, чем в этом самом в ходе белорусской операции. То есть, в принципе, даже во время Великой Отечественной и Первой мировой войны, а это войны, которые велись наибольшими контингентами войск, в силу того, какая тогда господствовала тактика, какие были средства поражения там и так далее. Но даже тогда никто в здравом уме и твердой памяти не устраивал безумных штурмов с укладыванием миллионов на взятие городов. Для того, чтобы контролировать город-миллионник. Ну, например, гарнизон, который оставили немцы в том же Киеве, возглавлял генерал-майор. Генерал-майор у немцев – это командир бригады или командир дивизии, не больше. То есть максимум, что стояло в Киеве, это какая-то дивизия, второй линии, потому что она была либо потрепана в боях, значит, либо была просто слабой по своему составу, так как более качественные дивизии отправлялись на фронт. Да, немецкая дивизия была более многочисленной, чем советская. Она могла достигать там и 14, и 15, и 16, и даже 17 тысяч человек. Но вряд ли немцы держали в тылу 17 тысяч человек, потому что дивизия – это в первую очередь штаб, и службу, подчиненные штабу. Совсем не обязательно в ее состав входило там 2-3 полка, значит, и совсем не обязательно даже один полк входил в ее состав. То есть, потому что полки могли передаваться в состав других дивизий и воевать на фронте. А войска, стоявшие в тылу, могли состоять только из тыловых подразделений, которые занимались там охраной складов там, и так далее. То есть на тот момент Киев был город с 800-тысячным населением, понятно, что часть эвакуировалась, но когда немцы сюда входили, там было как минимум 600 тысяч. Потом, правда, две трети вымерло, Но это было потом. Ну и то, к моменту освобождения 1200 там оставалось в городе людей. Значит, гарнизон, который контролировал все это было порядка 10 тысяч человек, ну, плюс какое-то количество местных полицаев. Тоже 10 тысяч, наверное. Значит, опять-таки, для сравнения, айнзацгруппы, которые действовали в полосе каждой группы армии, насчитывали, ну, они там состояли из нескольких айнзацкоманд каждая. Айнзацкоманда могла насчитывать несколько десятков человек и 1,5-2 сотни человек. Айнзацгруппа, как правило, насчитывала 1000-1500 человек. Занималась она в основном расстрелом, то есть уничтожением ненужных элементов. Ну, охотилась на евреев, там, коммунистов, на партизан нет, для антипартизанские действия вели другие регулярные части. Значит, то есть три айнзацгруппы в полосе трех групп армий уничтожили миллионы людей в тылу. Понятно, что эти люди пытались от них прятаться там где-то. Они сами, ну, конечно, поначалу и сами, бывало, приходили на сборные пункты. Но вот потом как-то пытались сами от них укрыться. Их было относительно немного, а территория, которую накрывали, была очень большой. И там были и города с населением в 10 и в 100 тысяч человек, и больше. И вот они изымали, находили там, всех, кого им надо было найти, находили и убивали. Причем-то повторяю, люди же старались спрятаться и выжить. Старались поменять место жительства там, и так далее. Тем не менее, справлялись. Их было очень мало по этим самым, по меркам территории. И по меркам уничтоженного ими населения их было очень мало. Но, повторяю, они справлялись. И это не просто контроль. Это уничтожение. Это значительно более сложная вещь. Более страшная и более сложная. Потому что такое контроль? Если у вас есть участковый, то это уже контроль. Если у вас на улицах где-то есть патрульно-постовая полиция, это уже контроль. Люди ее видят, люди знают, что, кстати, власть в городе присутствует. Люди знают, что законы исполняются. И даже бандиты стараются сидеть дома тихо и на улицу не выходить. Значит, а если выходить, то аккуратно, а не бесчинствовать на улицах. То есть контроль уже существует в это время. И для этого совсем не надо очень много людей. Опять же, для примера, сейчас, вот в данный момент, да, по данным украинских властей, численность их МВД составляет примерно 200 тысяч человек. Это не считая Национальной гвардии, которая в основном воюет на фронте. Значит, численность их СБУ 35 тысяч человек или 36 тысяч человек. Они осуществляют контроль над большой территорией с миллионами населения. И как-то справляются. Не думаю, что в их отсутствие понадобится намного больше людей для того, чтобы контролировать подобного рода территорию. Так, сейчас у нас перерыв. Значит, новости. Через минут 5-6 вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Так вот, вернемся к нашим баранам. Представим себе, что перед нами город, крупный город. Такой, как Петербург, Москва, там, Киев, Минск, Екатеринбург. С количеством населения от 1 миллиона до 10 миллионов человек или даже до 15. Его, безусловно, трудно взять, если его обороняет большой, достаточный для обороны гарнизон. И если пути обхода этого города прикрывает достаточная для обороны армейская группировка. В таком случае, да, через этот город надо буквально выгрызать и нести огромные потери на его улицах. Но для того, чтобы контролировать такой город, огромный гарнизон нужен большой. не 5 тысяч, да, и не 10, для того, чтобы его оборонять всюду. Ведь наступающие не будут входить в него парадным строем. Они будут просачиваться, в том числе через поля, огороды, через стройки, совсем не обязательно по дорогам и по магистралям. Там, через канализационные, газовые трубы, как угодно. Будут проникать внутрь, создавать гарнизону проблемы. Сегодня гарнизон должен закрыть весь периметр, а это немалое пространство. Иметь в тылу достаточно существенные резервы, как для затыкания дыр в том месте, где будут эти вот части обороняющиеся просто уничтожаться на периметре, так и для того, чтобы вести борьбу с прорвавшимися или просочившимися внутрь периметра частями противника. То есть нужна существенная, очень существенная группировка в городе. И она должна быть обеспечена всем необходимым. Не только едой и водой. Ее должна поддерживать артиллерия, авиация, нужны бомбы, снаряды, бензин там, и так далее. Все это надо постоянно подвозить, потому что это имеет обыкновение в ходе современной войны быстро заканчиваться. То есть необходимы открытые коммуникации для этого гарнизона. Для того, чтобы иметь коммуникации открытыми, надо вокруг города тоже иметь дополнительные части, которые будут прикрывать сам город, прикрывать фланги частей, которые этот город прикрывают. То есть надо выстраивать серьезный фронт. Если фронт прорван где-то, и дыру вам заткнуть нечем, то ваш гарнизон просто окружат в этом городе, и чем больше его туда набьется, тем лучше. Через некоторое время он съест всех крыс и сдастся. Или не сдастся, но умрет. Надо только подождать. Может быть, даже долго подождать, но все равно только подождать. И все. Если деблокады не будет, то гарнизон ничего не останется, только умереть. Поэтому, когда возникает угроза окружения крупного города, гарнизон оттуда, как правило, уходит. Ну, если, конечно, нет приказа стоять до конца, если гарнизон готов этот приказ выполнять. Вот. Но, повторяю, если он стоит до конца, то его совсем не обязательно оттуда выковыривать постоянно. Можно просто немножко подождать. Таким образом, нет никакой необходимости задействовать при взятии крупных городов миллионные группировки. Более того, если у вас в город набился гарнизон численностью там 100-200 тысяч, то вы как раз можете удерживать его в этом городе значительно меньшими силами. Потому что он находится внутри периметра, и даже если он будет прорываться, то он не будет прорываться сразу весь. Он бросит на прорыв какую-то часть, остальные оставят прикрывать зону прорыва, не пускать вас для того, чтобы вы ударили ему в тыл. Кроме того, в процессе сидения в городе у него будут исчерпываться боеприпасы, детали для техники, значит, будет исчерпываться бензин, будет бросать тяжелую технику, будет падать его боеспособность, значит, люди будут болеть, получать ранения, даже самые незначительные. Будут исчерпываться медикаменты и так далее, боеспособность будет падать обвально. Поэтому, если он не пойдет на прорыв сразу, то уже через 2-3 недели шансов на прорыв у него практически не будет. И вы сможете оставить относительно небольшую группировку, которая будет его удерживать в этом городе, просто ждать, пока он сдастся. Значительно меньше, чем та, которая будет сидеть внутри. Поэтому совсем не надо все это штурмовать миллионными, кстати, группировками, все эти города. Дальше, значит, переходим, собственно, к контролю. Я сейчас не помню точно численность всех, значит, войск НКВД или там МВД, МГБ, значит, включая охрану лагерей и так далее, они подчинялись разным ведомствам, значит, выполняли разные задачи там, и так далее. Но непосредственно на охрану правопорядка, поддержание нормальной ситуации в городах, на борьбу с диверсантами, на все остальное, значит, на все остальные радости, в Советском Союзе за все время его существования редко задействовалось больше полумиллиона человек. Возможно, во время ведения боевых действий с привлечением вооруженных сил задействовалось больше. Ну, просто потому, что было мобилизовано много людей, и примерно половина от мобилизованных находилась не на фронте, а в тылу. Следовательно, могла использоваться в том числе и для охраны правопорядка. Хотя совсем не обязательно использовалась для этого. В мирное время численность задействованных структур всегда была меньше полумиллиона. А территория огромная. А в Сибири, там же точно так же, как и в центральных районах, не в каждом селе участковый. А между селами в Сибири десятки километров тайги. И он не сразу туда приезжает. Он не все контролирует. И тем не менее нормально люди живут, не жалуются. Не говорят, что у них там какие-то нерешаемые проблемы, бандиты всюду ходят. То есть контроль осуществляется относительно малыми силами. Главное, что люди знают, что он есть. И что при необходимости власть тут же появится. Может быть, не через полчаса, но так через 2-3 дня появится, найдет порядок. Поэтому и желание устраивать беспорядки уменьшается практически до нуля. Можно, конечно, сказать, что да, там-то мы имеем дело с нашими хорошими сибиряками, а вот там-то мы будем иметь дело с проклятыми бандеровцами. А там уж точно, на каждого бандеровца надо по 50 солдат советской армии, иначе как же с ним сладить-то? Но опять-таки, если мы обратимся к нашему собственному опыту, то задействованные группировки для наведения порядка на Западной Украине постоянно уменьшались, начиная с военных времен. Если когда шла война, там еще можно было их исчислять сотни тысяч человек, потому что, опять-таки, стояли тыловые подразделения, которые можно было для этого дела задействовать, стоялись, пока еще фронт находился на Западной Украине, так стояли, значит, части, обеспечивавшие безопасность тыловых районов фронта, значит, и так далее, значит, потом это быстро сократилось до нескольких десятков тысяч человек. А в конечном итоге до 20-30 тысяч человек на всю Западную Украину, которые совершенно спокойно разобрались с этой самой бандеровщиной без особого напряжения. И знаете, почему среди этих самых, среди убитых бандеровцами больше всего учителей и учительниц, там всяких библиотекарей там, и так далее? Потому что значительно проще убить безоружную учительницу, которая только закончила вуз и поехала учить бандеровцев умываться и чистить зубы, чем даже одного вооруженного и прошедшего войну человека. А в селах Западной Украины, значит, любому активу, значит, партийному, советскому, там, председателям колхозов и так далее, раздавали оружие, и набирать их старались из людей, прошедших войну. И даже если у вас в селе 2-3 человека там, с винтовкой, револьвером и одним ППШ, то, учитывая, что банды тоже были не бог весть какой величины, они буквально в 46-м году, в 46-47-м, значит, сократились до небольших групп, 5, 10, 15, там, 20, 30 человек. Но 20-30 это уже крупные были. А так были поменьше в основном. Так вот, учитывая, что они были тоже не бог весь какие, и учитывая, что в каждом районном центре, я уже не говорю об областном, значит, находился отряд, который был готов прибыть немедленно на помощь, да, в течение там пары часов, ну, фактически, значит, на автомобиле или нескольких автомобилях тут же прибывал на помощь, то задача этих людей была только продержаться, фактически только начать стрелять. И банда, как правило, после этого уходила. Ну, если у них не было на вас какого-то уж слишком большого зуба, и они не хотели конкретно вас любой ценой уничтожить, То, встречая сопротивление, они обычно уходили, потому что они понимали, что пока они сейчас будут вести перестрелку, прибудут части МГБ или войска ближайшего гарнизона, и у них возникнут нерешаемые проблемы. Поэтому там, где они натыкались на сопротивление, как правило, людям удавалось отбиться чаще всего. И поэтому задачей власти было не расставить везде войска, а создать такую ситуацию, когда практически в любом месте банда наткнулась бы на сопротивление, и там люди могли бы продержаться полтора-два часа до прибытия поддержки. Этого было достаточно для того, чтобы загнать бандеровцев наглухо в леса, там изолировать и достаточно быстро уничтожить. И после для этого не понадобились миллионы людей, не понадобилось ставить постовых под каждым деревом, под каждым кустом патруль организовывать там, и так далее. Обошлись относительно небольшими силами. И это касается не только нашего опыта. Ну, допустим, эти самые англичане для того, чтобы разобраться с этими самыми сбурами, собирали их в концентрационные лагеря. Опять-таки, надо понимать, что концентрационные лагеря в Трансваале и Оранжевой Республике – это не Дахау и не Бухенвальд. Это не нацистские лагеря смерти и даже не исправительные лагеря нацистские. В исправительных выживал значительно больший процент, чем в лагерях смерти, где уничтожали практически всех. Это способ контролировать население территории. Их собирали в одном месте за колючей проволокой для того, чтобы местные, кстати, партизаны, да, буры, не могли получать поддержку, продовольствие, ночлег, от местного населения, не могли собирать через него информацию там, и так далее и тому подобное. То есть, чтобы они сталкивались только с пустыми домами. Тоже один из способов контроля территории относительно малыми силами. Территория большая, равнинная, открытая. В этом самом большая часть территории Украины представляет степь или лесостепь. Ну, причем лесостепь такую уже, там, где леса больше похожи на парки. На Западной Украине местность более пересеченная, более сложная, более лесистая, хотя и там леса серьезно вырубили на продажу. То есть прятаться особенно негде. При желании, конечно, можно найти, но опять-таки учтите, для того, чтобы создавать серьезную угрозу, вам нужна серьезная банда, крупная. Для серьезной банды нужен серьезный лес. В этом лесу магазины на каждом углу не стоят, продовольствие туда не подвозят. Надо опора в местном населении, которая будет снабжать продовольствием. Сейчас, повторяю, контроль осуществлять значительно проще, хотя бы потому, что летает себе дрон сверху и смотрит, кто куда пошел, что куда понес. Раньше необходимо было физическое присутствие представителей власти, для того, чтобы увидеть, услышать, или необходимо было заводить везде агентуру, которую могли выявить и убить. Или которая могла просто не завестись, или завестись и работать на обе стороны. Сейчас у вас есть средства объективного контроля, которые позволяют значительно меньшим количеством людей контролировать значительно большую территорию. И, повторяю, задача власти не находиться везде в каждый отдельно взятый момент. У вас есть в доме вашем, да, или в вашей квартире не находится постоянно полицейский, и порядок, тем не менее, вы поддерживаете. И во дворе у вас нет постоянно полиции. Может быть, иногда заезжает, а может быть, и вообще не заезжает. И на улице у вас не постоянно проезжает полиция. Может проехать раз в сутки, а может и раз в двое суток. Смотря где, когда и как. И есть населенные пункты, где нет постоянно полиции. А порядок есть. Поэтому, опять-таки, расчетное количество людей, необходимых для поддержания порядка на Украине, когда там было 35-40 миллионов человек проживало, это до 300 тысяч человек вместе с частями Национальной гвардии. Вместе с частями Росгвардии, которые, собственно, являются частями силовой поддержки, а не частями обеспечения порядка непосредственно. Непосредственно полиции, да, то есть расследование, там, постовая служба, патрульно-постовая там, и так далее, значит, хватило бы 1200. Сейчас с уменьшением количества населения, с уменьшением количества населенных пунктов, потому что многие просто исчезли, а некоторые еще исчезнут. То есть откуда-то уходит население, какие-то прекратили существование в результате боевых действий. Так вот, с сокращением численности населения и с уменьшением количества населенных пунктов, количество силовиков там надо еще меньше. Да, там есть своя специфика, безусловно. Там необходимо усиливать части контрразведки. Там необходимо усиливать антикоррупционную составляющую и так далее. Вот, безусловно, вот это как территория, которая очень серьезно является очень серьезным ресурсом, обременением для России. Но туда нужен больше ресурс управленческих кадров, чем контролирующих. Контроль может осуществляться примерно тем же количеством людей при несколько измененной структуре, что и на всей остальной территории России. А вот управленческими кадрами там совсем плохо. Там даже чеченский опыт не подойдет. Потому что в Чечне были кадры, которые были готовы и способны управлять местным населением. Там со своими особенностями, опять-таки, которые нельзя экстраполировать на всю Россию, и которые желательно потом по ходу дела нивелировать в процессе. Но, тем не менее, они были способны принять на себя ответственность и управлять этой страной. На Украине таких кадров нет. Нет по одной простой причине. Потому что если эти люди признали себя украинцами, то они уже русофобы. И им надо не управление в руки вручать, значит, а с ними еще работать надо очень долго. Кроме того, даже население лояльное, оно прожило в условиях абсолютно тотальной коррупционной системы больше 30 лет. Это наложило свой отпечаток. Они могут плохому научить даже тех, кто туда приедет. Поэтому местное население надо как можно меньше привлекать к управлению и особенно к тем местам, где они могут иметь контроль над материальными ценностями. Ну, к управлению в целом, потому что местное население найдет, на чем взять взятку. Даже на том, на чем в том самом, не только в России, но и в Соединенных Штатах не придумают еще взятку взять, там найдут и придумают. Ну, сейчас повторяю, это тотально коррупционная система, наверное, лучшая коррупционная система во всем мире. Абсолютная коррупционная система. Там, где могут взять взятку за право взять взятку. Или дать взятку за право дать взятку. Поэтому это большая проблема, действительно. И это огромная нагрузка на управленческий аппарат. И на контроль этого управленческого аппарата. Потому что люди будут приезжать и попадать в систему, в которой они будут находиться под серьезным давлением. Либо ты становишься как все, но все равно ты для них чужой, и они будут писать, что ты берешь взятки, если ты берешь взятки. Но если ты не берешь взятки, они все равно будут тебя подсиживать и писать, что ты берешь взятки, писать на тебя доносы, потому что ты не берешь взятки. Поэтому эта система с точки зрения управления очень сложная. Именно с точки зрения управления, не с точки зрения занятия территории, не с точки зрения взятия городов, не с точки зрения обеспечения безопасности, не с точки зрения поддержания там нормального полицейского режима. Нет. Все это с системой многократно отработанной человечеством. И с древнейших времен и до наших дней работающие по одному и тому же принципу, работающие успешно. Там самая главная проблема – это налаживание нормальной управленческой вертикали и контроль за ней, чтобы там деньги не пропадали, как в черной дыре, чтобы новые регионы не разлагали старые регионы там, и так далее. Это очень большая проблема. Эта проблема будет существовать долго. И вот это отвлекает серьезное ресурсное напряжение для России, причем не только в плане закачки туда материальных ресурсов, но и в плане человеческого ресурса, потому что ну, Россия тоже не является инкубатором высококачественных управленцев. Их не всегда для России хватает, для всех регионов. Поэтому да, да, это очень серьезная проблема, и именно эта проблема ограничивает стремление российского руководства к неограниченным территориальным приобретениям на Украине. Потому что логика вещей как раз подсказывает, ну, обычная, кстати, военно-политическая, что на Украине надо поставить крест, значит, восстановить там просто Россию и постепенно вернуть ее в нормальное состояние. Но возникает вопрос, а вот хватит ли для этого там управленческих кадров и так далее, управленческого ресурса, а не всего остального. То есть, когда мы говорим о сложностях, связанных с ресурсным обеспечением российского присутствия на Украине, то надо понимать, что это не военные и не полицейские сложности. Там, конечно, своих проблем хватает, но это не военные и не полицейские сложности. Это даже во вторую очередь сложности контрразведки. В первую очередь это сложности служб безопасности, то есть политической полиции, не контрразведки, а именно политической полиции, которая будет бороться с нелояльными гражданами, не с теми, кто уже работает на иностранную разведку, а с теми, кто пытается подрывать стабильность государства изнутри, даже не работая с иностранной разведкой. Вот на этот сегмент будет достаточно большая нагрузка и уже идет. И особо большая нагрузка, особо большая, вообще критическая нагрузка будет идти на антикоррупционный сегмент. И как вот с этим справляться, действительно очень серьезный вопрос. И на этот вопрос вряд ли сейчас у кого-то есть ответ, потому что в реальности с такой отработанной, десятилетиями отработанной, вросшей в плоть и в кровь общества коррупционной системой, мир сталкивается, по-моему, впервые. Даже те, которые, значит, раньше считались идеальными коррупционными системами, просто рядом не валялись. Это детская игра в песочнице по сравнению с тем, что происходит на Украине, с тем, что нас там ждет. Вот этот вопрос, да, этот вопрос очень сложно решить. Значит, и он очень серьезно ограничивает возможности быстрого приведения этой территории, этого населения в нормальное состояние. А все вопросы остальные достаточно быстро и эффективно решаемы в рамках уже давным-давно отработанных систем и механизмов. Все, спасибо за внимание. На сегодня наше время вышло. У нас опять новости, а мы с вами встретимся через неделю.